Какие обстоятельства? Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба представил президенту отчет об итогах реализации государственных целевых программ в области социальной поддержки и демографической политики за прошедший год. В рамках программы «Помощь на дому» на социально-бытовые услуги одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам в 2023 году была оказана поддержка 209 подопечным, на что из республиканского бюджета было выделено около 9 миллионов рублей. Речь шла и о работе Абхазского государственного дома-интерната для престарелых и инвалидов. Мы связались с директором учреждения Анной Кварчи. Она расскажет, какую помощь оказывает государство дому-интернату и как вообще туда попадают постояльцы. Расскажите, пожалуйста, сейчас около 50 у вас постояльцев находится, насколько я понимаю. Это вот предел ваших возможностей.
Да, в настоящее время у нас 46 постояльцев находится. Свободные места пока есть, но там в стадии оформления есть люди, потому что оформление все идет через наше Министерство социального обеспечения и демографической политики.
Сложно ли вообще попасть в дом-интернат? И много ли желающих? Вообще, как выглядит эта процедура?
Процедура выглядит следующим образом. Я принимающая сторона. То, что написано в нашем уставе, это значит, люди должны иметь абхазский паспорт, то есть должны быть гражданами Республики Абхазия, вне зависимости от национальности. И они не должны иметь близких родственников, которые по закону должны их содержать. Это, как правило, дочка, сын и внуки. Вот это люди, потому что дети должны досматривать своих родителей.
И внуки тоже, получается.
Ну, конечно, это кровные родственники, да, ну, действительно, кровные родственники, а там уже дядя, тетя, это речь уже не идет. У нас потому что, почему такие требования, потому что у нас дом престарелых малой вместимости, рассчитаны всего лишь на 50 человек. Люди, которые хотят попасть в дом престарелых, они обращаются в наше Министерство соцобеспечения, там есть отдел, который занимается, они, значит, выезжают по месту проживания обращающегося человека, смотрят его жилищные условия, смотрят, есть ли родственники у них. Потом, значит, обследуют, составляют так жилищных условий. Затем они дают, я так называю, обходной лист, так называемый. Это значит, надо пройти для того, чтобы пройти, сдать анализы и проконсультироваться должны с врачами. Это в первую очередь есть противопоказания. У нас самые такие основные противопоказания – это отсутствие венерических заболеваний, СПИДа, значит, туберкулеза легких, и люди не должны у нас находиться с психическими отклонениями. Часто вот это путают, потому что люди с психическими отклонениями, хроники, они должны находиться в психоневрологическом интернате. Но как такового в Абхазии у нас его нет. И поэтому, когда люди с деменцией, с какими-то с детства инвалиды, диапатия, имбицилизм начинают оформляться к нам, и у нас всегда идет такая, как бы сказать, скандал, потому что мы не можем их принять, потому что нет специализированных отделений, а больница психиатрическая, она тоже не может их постоянно держать, потому что они их пролечат и выпускают. И вот это звено психоневрологического интерната, оно у нас выпало. Это такие основные критерии, противопоказания. А еще есть много противопоказаний. Они должны рентген сделать, анализы сдать, гепатит, СПИД, значит, сдать анализы, пройти терапевта. В общем, как детский сад. Вот такой я называю обходной лист, как детский сад. Потому что мы же не лечебное учреждение. Мы социальной направленности. Мы досматриваем и оказываем первую помощь. Мы лечить... У нас приходящие врачи, у нас нет круглосуточных. Мы такую первую помощь оказываем, а если мы не можем справиться, тогда мы отправляем их в больницу уже на лечение. Поэтому у нас вот это сложно, люди некоторые не понимают этого. И вот всегда у нас вот эти такие идут трения какие-то.
Проблемы, да.
А теперь, значит, при наличии места. А министерство знает, что если у нас есть место, и человек, как сказать, по заключению его медицинских противопоказаний нет, И они дают тогда путевку. И на основании этой путевки я принимаю. Но иногда люди не понимают. Вот сейчас, правда, это прекратилось. А раньше было так. Милиция где-то бомжа какого-то увидит на рынке. И сразу его к нам. Мы объясняем им, что мы не социальный приют, не ночлежка. У нас люди обследованные. Понимаете, мы не можем с улицы никого принимать. Я не имею самостоятельного права принимать кого-то. Только путевка министра моего и противопоказания отсутствия вот этих я принимаю. А я сама это решение не принимаю.
А вот люди с хроническими болезнями, с деменцией, с психическими отклонениями, то есть они, получается, никуда не могут, вот даже если у них нет родственников, они не могут попасть ни в дом-интернат, ни в больницу долго держать.
Они не могут попасть, да, потому, но у нас такие все равно оказываются, понимаете, но мы, это просто проблема для нас, понимаете, мы не можем, у нас это, давайте, надо отделять, этот, как сказать, люди и нормальные же у нас, а эти люди с такими психическими отклонениями, они могут в любой момент что-то натворить, понимаете, мы не можем это обеспечить. Это должны им психотропные препараты назначаться. А психотропные препараты, там у них будет падать давление, а у нас круглосуточного врача нет. Понимаете, это несет за собой целую цепочку такую. Мы же все-таки не Министерство здравоохранения. У нас определенное количество средств выделяется на оказание первой помощи. Где-то в районе вот на 24-й год 1200 на весь месяц, понимаете? Поэтому мы не можем приобретать препараты, да это и не нужно, я считаю, потому что пенсию они всю получают сами, я считаю, было бы, как сказать, некрасиво, если бы человек пенсию получает сам, а еще государство бы предоставляло ему дорогостоящие препараты. Я считаю, это несправедливо, потому что у нас не такая богатая страна, чтобы мы еще 100% пенсию проживающим выдавали и еще приобретали для них дорогостоящие препараты. Это просто у нас есть людей полно, которые очень нуждаются, и многодетные, и инвалиды войны, и кто 500 рублей пенсию получает. Поэтому это просто кощунство. Было бы еще покупать для них дорогостоящие препараты. Вот еще пользуясь
случаем... То есть они за свой счет покупают, да, вот ваши постояльцы?
Нет, дорогостоящие препараты, да. Если препарат дорогостоящий, мы ему объясняем. Вот так и так, препарат дорогостоящий. Вы сможете его приобрести со своей пенсии? Медсестра идет в аптеку, чек приносит. Либо мы покупаем дешевый аналог на вот эту сумму, что нам выделяет государство. Я вот, пользуясь случаем, хочу выразить огромнейшую благодарность заведующей глазной больницы Абба Татьяне, потому что она нам сделала 5 операций бесплатно на глазах нашим проживающим. Никто нам такого счастья еще не преподнес.
Ну, бесплатно же вроде бы работают наши медучреждения. В принципе, это так и должно быть.
Нет, это не должно быть. Это хрусталики же тоже как-то покупаются, у них все. Она нам совершенно бесплатно. Ей огромную благодарность. Я просто не знаю. Для нас еще ни одна больница такого не делала. И люди, которые у нас были полностью слепые, сейчас ходят, могут общаться, все. Теперь еще недавно буквально у нас поступил тяжелый больной в прошлом году. Он тоже не наш. Понимаете, у него ФОБЛ, это тяжелое течение, это заболевание легких, тяжелое. Понимаете, когда человек задыхается, он тоже не должен у нас находиться, у нас не хоспис. Ну, в общем, правдами-неправдами мы его взяли. И нам нужен был, значит, оксигенератор, чтобы он дышал кислородом. И благодаря нашему министру здравоохранения он откликнулся и подарил нам этот концентратор, в общем, кислорода. Он теперь может несколько раз в день дышать. Я тоже очень благодарна ему, потому что не каждый может сделать этот стоит оборудование где-то порядка около 100 тысяч, 97 тысяч. И я Министерству здравоохранения и лично министру очень благодарны за это, потому что это неоценимо просто для нас.
Хорошо, вот еще 2 года назад, когда мы с вами общались, вы говорили о том, что дом нуждается в отделении милосердия для лежачих постояльцев, так как они нуждаются в особом уходе. Что-то изменилось с тех пор?
Нет, ничего не изменилось. Все находятся варятся в одной каше, и люди с отклонениями психическими, и ходячие, и лежачие. А это просто тяжело персоналу, понимаете? Она просто не знает, идти к лежачим больным или к те, которые немножко дементны, здоровым людям. Они все-таки должны быть отделены друг от друга. Но вопрос стоит, у нас второй корпус стоит, отремонтирован. Когда его запустят, я не знаю. Вот если его когда-нибудь нам отдадут, вот тогда можно, как сказать, на первом этаже у нас сделать чистое отделение для тяжелых лежачих больных. Лежачие это кто считается? Либо они передвигаются в пределах комнаты только, не могут выходить, или даже уже конкретно лежачие. У нас есть раковая больная, которая тоже не наша, это хосписная больная, которого у нас нет в Абхазии. Но просто так соседи за нее просили. И я поговорила с коллективом, что делать. И девочки согласились ее смотреть. У нее четвертая стадия рака. Это очень тяжелая форма. Но мы смотрим, потому что это тяжело, но что делать. Иногда идем вот так на уступки, но просто это заслуга моего коллектива.
А много ли вот именно лежачих постояльцев у вас в процентном соотношении?
Ну, знаете, вот недавно я делала отчет, Из тех, кто может себя обслуживать, на конец года нас было 48 человек, так? 48, у нас двое умерли в этом году. Вот было 48, на конец года было 48, из этих 48 только 8 человек могли себя полностью обслуживать. Остальные 40 это были или лежачие больные, или с ходунками, или колясочники, или слепые, или с деменцией. Понимаете, это 40 человек, которым непосредственно они не могут себя обслуживать полностью. А 8 было, кто вот, как сказать, может себя пойти куда-то сам, и пойти покушать, и скупаться может сам под присмотром, естественно, мы не разрешаем все равно. Очень тяжело работать, очень.
А персонала вот какое количество? Кто вот занимается
именно? Персонала у нас работает где-то 56, по-моему, человек, если по головам, 56 человек работает. Ну, в смену же работает у нас же и медсестра, и санитарка, и администрация, и пищеблок, и прачка, и охранник, сторожа. У нас, в принципе, за ними надо смотреть.
А вообще финансирование дома-интерната как происходит? Вот прошлый год как вы завершили, с какими, может быть, какие-то цифры вы могли бы озвучить?
Нет, финансирование я ничего не могу сказать. Государство нас нормально финансирует, что просим нам, все дают. Грех так совсем, чтобы жаловаться.
А вот в этом году какие планы вообще, может быть, есть идеи по увеличению штата, добавить какие-то места, палаты новые, что-то такое запланировано?
Нет, если мы остаемся на том же уровне, в своем же здании, то увеличение штата никак. Наши штаты рассчитаны на 50 проживающих, понимаете, мы не можем их ни увеличить, ни уменьшить. А вот если уже второй корпус откроют, тогда, конечно, там будет набор и персонала, и тогда будет увеличение штатов. А так мы не можем сами увеличивать штат. Этот штат был рассчитан по примеру российских или, наверное, белорусских домов престарелых. Это же так просто не рассчитывается. Это министерство утверждает, берут где-то, высчитывают. Так просто нельзя менять, прямо взять и поменять, добавить или убавить.
Вы говорили про то, что вот хосписа нет, но получается, что он нужен. Вот есть люди, которые с тяжелейшими заболеваниями, и вот они попадают вот
раковый,
в ваш...
Раковое заболевание. Да.
Но этот вопрос поднимался?
Нет, а кому это надо? Это никому не надо, кроме нас. Кому вот это надо?
Одиноких много.
Раковые... Мое мнение такое, если у нас есть онкологическая больница, значит, у них должны быть либо отделения, либо палаты, как в России называют, паллиативной помощи. Вот в России даже при больших областных больницах есть отделение паллиативной помощи. Это типа тоже те люди, которым не могут обходиться без помощи, они там находятся, в этих палатах живут до смерти своей. Но хотя бы тогда в онкологической больнице, наверное, должно быть хотя бы несколько палат. Вот кому негде, людям, которые безродные, бездетные, кто некому ухаживать за ними, наверное, они должны под присмотром онколога быть, правильно, наверное, я так думаю. Должно быть, наверное, несколько палат, ну, не так много у нас, наверное, безродных. Пускай, наверное, при онкологической больнице это, скорее всего, должно быть, но не при доме престарелых.
Мы с вами уже тоже обсуждали тему того, что вот когда сам дом-интернат появлялся, много было вопросов, споров, нужен ли он вообще, как в Абхазии, где много родных, вот, где вот родственные связи, да, такие крепкие, что нет необходимости. Но вот вы сами говорили, что даже среди именно абхазов тоже много постояльцев в вашем доме. Что это не только там представители других национальностей, у которых здесь в стране нет родственников, но и именно абхазы, у которых наверняка есть какая-то родня, попадают сюда. Вот.
Да.
Хотелось бы как вот об этом поговорить немного.
Но я так скажу, где-то 70% это, конечно, русскоязычные, 70%, грубо так. А 30% это люди других национальностей. Это армяне, абхазцы, грузины. Сейчас у меня появился даже казах, татарин, эстонец. Таких наций у меня не было, понимаете? Это расширяется. 30% это люди других национальностей. Из тех абхазов, что есть у меня, у них детей нет. Но есть там дяди, тети, ну что делать? Сейчас такая жизнь пошла, что племянники, дяди, тети эти уже не смотрят, и, как сказать, уже жизнь другая, тяжелая. Но лично обращались люди, которые своего папу, понимаете? Не стесняясь, причем, когда я говорила, одна фамилия, даже не хочу называться, Чемчирского, Скворчальского района, где-то оттуда, фамилия, пришла дочка, у которых, как оказалось, мама, она... хотела, а у них 5 детей у мамы. И я сказала, вам не стыдно? Оказалось, что у этой бабушки 3 дочки и 2 сына, и они не могут ее смотреть. Я сказала, вам не стыдно? Она мне сказала, не стыдно. Я сказала, слушайте, вы по 2 месяца в год возьмите свою маму и смотрите, это святое. Мама, папа, это просто святое, это даже для любой национальности. Я уже не говорю про кавказское, но если уже там славянская национальность эту святость потеряли, то нам, кавказцам, это стыдно. Приходили мужчины, которые абхазцы, которые хотели сдать свою тоже мать и отца. И я им говорила, как вам не стыдно, не можете жену заставить свою смотреть вашу маму, сами встаньте, смотрите. Не можете сами встать, смотреть, наймите сиделку. Понимаете, это стыдно, если мы будем принимать с детьми престарелых, тогда у нас надо не на 50 человек, а на 200, на 300. Это просто стыдно для нашего народа. Но люди, наверное, уже не считают за стыд прийти и поместить своего маму, папу. Мне это фамилии не хочу называть, там фамилии, кто приходили, они довольно известные, просто не хочется, знаете, чтобы их род знал об этом. Просто не хочется.
Я к чему этот вопрос задала? Дело в том, что, вот как вначале я сказала, было много споров, нужен или не нужен вообще дом-интернат. Но, как оказывается, нужен и...
Нужен, да.
Одиноких.
Он нужен, дом-интернат нужен, потому что, знаете, почему он все-таки это нужен, я не знаю. А потом еще, пользуясь случаем, по городу часто бытует мнение, что и мы пенсию у них забираем, и квартиры забираем, и дома забираем. Я всегда говорю, назовите мне одного человека, пофамильно, у кого дом престарелых, отобрал или дом, или квартиру. За 15 лет моей работы такого никогда не было. Потому что люди, которые находятся у нас, либо они приходят уже не имеющие жилья, либо жилье у них, либо кто-то родственник забрал, или племянник, или сосед, или кто-то. А мы к этому отношения не имеем. Никаких квартир, никаких пенсий. Пенсию они получают, не все тоже пенсию у нас имеют, не все, понимаете? Кто получает пенсию, либо они получают у нас через специалиста по соцработе под роспись, либо какие-то родственники им приносят, получают. Но мы, раз они изъявили такое желание, мы отношения не имеем, никаких пенсий, ничего. Потому что мне просто обидно, когда в городе говорят, что мы и дома, и квартиры, и пенсию у них забрали. Я всегда говорю, назовите фамилии, назовите хоть одного человека, хотя в России... 75% пенсии перечисляется на дом престарелых, понимаете? И это справедливо. Почему мы с вами, платя наши налоги, должны их содержать, если их, допустим, дети в России, где-то еще что? Это тоже несправедливо. У нас не такая богатая страна. Но что делать? Как оно есть, так оно есть.
Ну, мы с вами говорим в основном о проблемах, о таком, можно сказать, о негативном, но тем не менее бывает, что для некоторых это дом-интернат становится таким домом, где они нашли тепло, где они нашли, может быть, вторую половинку, может, кто-то даже вот создал такую семью там вот у вас. Может, были такие случаи вообще?
Да, у нас такой случай был, что у нас даже, правда, эти люди уже умерли, были у нас женщина грузинской национальности и мужчина русский, они женились, даже мы свадьбу делали. Но на сегодняшний момент у нас тоже есть любовь. У нас тоже есть любовь, три пары есть, которые, допустим, общаются, значит, три пары. Возраста есть, которым в районе там 40-50 лет, и в районе есть между 40 и 70 лет. Есть одинакового возраста, в районе 70 лет оба.
Здорово, здорово.
Но это они дружат, общаются, что делать? Они друг за другом ухаживают, где-то разговаривают, сидят, ради бога, это приятно, допустим, потому что нашли свою отдушину, наверное, это свое... Отдушина где-то поговорить, наверное, где-то поделиться с кем-то. Это, наверное, хорошо.
А вот если о планах в новом году поговорить, вот какая задача перед вами самая главная вот, стоит?
Самая главная задача у меня, чтобы вот этот второй корпус мы все-таки запустили и разделили мы наших проживающих. Не должны быть, чтобы нашему... персоналу стало легче работать, понимаете? И а больше что у меня? И что остальное, в принципе, у нас и тепло, и светло, и даже в этих условиях, что сейчас света нет, девочки умудряются готовить, мучаются, ну что делать? Потому что нам был выделен генератор, но он был подключен к инфекционной больнице в прошлом году. Мы даже не воспользовались им ни разу. Они его сломали и до сих пор не могут нам его отремонтировать. И мы фактически ни разу им не воспользовались. И, естественно, вот на 50 человек приготовить, и первое, второе, третье, знаете, это тоже непросто. Но девочки как-то подстраиваются, и кухня подстраивается, и мы как-то выходим из положения.
Спасибо. О том, как работает Абхазский государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов, рассказала директор учреждения Анна Кварча.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.